мы будем читать достаточно много мест из книги Иова. Мы продолжаем наше размышление над этой удивительной книгой Священного Писания. Четвертой главы мы читаем с 1 по 9 стих, будем читать с 5, 6, 7 главы и Псалом 54, 2 стиха. Четвертая глава книги Иова, с 1 по 9 стихи. «Отвечал Элифаз Фимонитянин и сказал: если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божие погибают, и от духа гнева его исчезают». 5 глава, 17-18 стихи. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». 6 глава, с 1 по 3 стих. «И отвечал Иов и сказал: о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы». И 7 глава, с 1 по 7 стих. «Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю: когда-то встану. А вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни же, что жизнь моя – дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе». И книга Псалтир, 54-й Псалом, 13 и 14 стихи. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой». И 15 стих, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Аминь. Вот такая часть отдельных стихов из книги Иова мы размышляем. Братья и сестры, удивительно, но хор как-то вот предвозвестил, наверное, эти мысли, как мне думается. «Скажи, что было, скажи, что есть, скажи, что будет. Когда я пройду земную жизнь, тогда возьми меня к себе». Священное Писание ясно учит нас, что многими и различными скорбями самые зрелые служители Божии проводятся по одному из путей скорби и страданий. А Новый Завет делает некую такую, знаете, другой акцент и говорит, что многими скорбями нам, без исключения, должно войти в Царство Божие. Это наглядный урок, неоднократно повторяется так, что нам или мы не можем не искать с вами путей Божьих. Нас сегодня с жизнью или историей Иова разделяет 3500 лет. Но когда вникаешь в эту удивительную книгу, то складывается такое ощущение, впечатление, что это происходит сегодня. Это происходит сегодня. Только огромная разница в том, что Иов не знал Господа, как мы знаем. Только огромная разница в том, что он предвидел, и он говорит в этом своей книге о том, что он, Искупитель его, жив, и он говорит, что он восстановит последний день распадающую кожу мою сию. То есть он как бы предвидел будущего посредника, но мы сегодня не только предвидим, но мы имеем в сердцах наших Господа, Духом Святым, подтверждение нам, что мы знаем Господа как личного Спасителя. И удивительно другое, что вместе с тем мы, как люди, остаемся порой в своих скорбях, в своих переживаниях, и часто страдающий человек остается один на один со своей скорбью. И для того, чтобы вновь вспорхнуть всей душой, потом ввысь только после особых таких скорбей и переживаний. И вместе с тем мы остаемся в кругу нашей семьи, мы остаемся в кругу наших друзей. И бывает так, что, оказываясь в таком положении, и кто-то пришел из близких, то его участие бывает неуместно даже в эти минуты. А бывает и по-другому. Хочется выговориться, и нужно кому-то выговориться. И не зря есть такая песня, кажется, Лермонтов написал эти стихи: «Поплачешь, и легче вдруг станет». Это не только касается нас, когда мы плачем пред Богом в чем-то, но когда мы изливаем ту или другую скорбь ближнему своему. Так вот и в жизни Иова он пытался излить свою печаль своим друзьям, друзьям, с которыми он разделял не только общее, может быть, положение или статус в обществе, но и духовные беседы. И это, об этом говорит эта книга. И, к сожалению, его жена на тот момент не могла быть ему той опорой. И он, может быть, думал, может быть, друзья мои поймут его. Ведь они 7 дней и 7 ночей сидели рядом с ним и ничего не говорили. Они пришли ведь издалека, чтобы утешить своего страдающего друга. Но когда вникаешь в эту книгу, то видишь, что уже с первых слов или фразы видно, что утешение его переходит в упрек и даже в осуждение. И чуть позже его скажет, что рассуждение и осуждение очень близки. Вы знаете, в наше время мы тоже иногда слышим в адрес человека или члена церкви, очень, может быть, сильно страдающего или потерявшего самое дорогое, что есть в жизни, иногда мы слышим: «Ну, это последствия твоих грехов», или «это последствия его грехов». Поспешность или скоротечность наших высказываний не изменяет ситуации, сложившейся в жизни того или другого человека или члена церкви. И мы видим, что первый из друзей Иова начинает свою речь очень осторожно. Он говорит: «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово?» Не зря Новый Завет говорит нам, что от слов своих мы оправдаемся, и от слов своих мы осудимся. Если наши братья и сестры глухонемые мечтают о том, чтобы выговориться, и они это сделают в вечности, то мы способны говорить иногда так выговариваемся, что порой не даем отчета своим собственным словам. Поэтому, находясь в том или другом положении, слово, которое может выйти от нас или изойти от нас, оно ведь несет какую-то за собой, мы так скажем, ну, наше внутреннее состояние, или печаль, или радость, или горе, оно несет за собой то, чем мы живем с вами. Поэтому так Елифас и сказал: если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Если бы Иов прервал его и сказал: слушай, помолчи, наверное, мы поняли бы или вразумели. Но здесь нет ответа сразу, или он не перебивает его, и он продолжает и говорит: впрочем, кто может возбранить слово? На самом деле, кто может возбранить нашему слову? И затем он ясно и прямо выражает Иову ту самую горькую мысль, которая, возможно, терзала сердце этого праведника. И он говорит здесь дальше, Елифас: «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал, падающие выставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом». Братья и сестры, у нас есть право наставлять, утешать. У нас есть право, как у членов церкви, обличать, но обличать с любовью. У нас есть много очень прав, но удивительно другое, что мы помним о наших правах, но часто забываем о наших обязанностях. Поэтому, когда на самом деле постигнет нас то или другое, в каком положении окажемся мы? Потому что сегодня мы не находимся, подобно, может быть, Иову, но к нам обращаются за помощью, у нас просят совета. Это заставляет нас быть очень осторожными, потому что, когда коснется собственно нас, как мы к этому отнесемся, как мы переживем, будет зависеть от нас. Поэтому, размышляя об Иове, мы можем только высказать предположение, что эти мысли терзали его, наверное. И, наверное, он вспоминал, что ведь я многих наставлял и многим давал утешение. И вот его собственные высказывания, наверное, были этим поводом высказыванию Элифазу сказать то, что он сказал. И особенно, когда слова о смерти или о желании умереть и сойти в могилу, мы размышляли в прошлое воскресенье, вырвались под натиском именно несчастья. И вот шестой стих говорит словами Элифаза: «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим?» В этом высказывании есть определенная правда, что богобоязненность наша должна быть надеждой, должна быть. И если мы сегодня, внутри себя в первую очередь, если мы сегодня внутри наших взаимоотношений в церкви говорим о высоком, может быть, о высоких истинах или, прямо скажем, об истине, но когда что-то касается нас, как мы себя поведем, зависит только от нас. И если мы можем понять сегодня себя друг пред другом, как члены тела Христова, то нас никогда не поймут те, которые около нас, за стенами этого дома молитвы. Те, с которыми мы работаем, с которыми учимся, те, которые живут рядом с нами по соседству, если мы впадаем в ту или другую скорбь, как мы себя поведем в этом отношении. Поэтому, с одной стороны, высказывание Элифаза звучит справедливость, а с другой стороны, нет чувства сострадания или сожаления. Потому что Иов именно под натиском собственного несчастья, наверное, бил сам себя, мучил сам себя в этом отношении и, наверное, сокрушался, вспоминая, что он был опорой, а вот в этот момент, что он пред другими. И, наверное, мы предположили бы, что познание Бога не может ли именно быть этим достаточным, знаете, вот достаточной опорой. И не только, наверное, но оно и должно быть. И вот дальше высказывания Элифаза звучат так: «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Мы часто тоже подобно Элифазу ссылаемся вот на примеры других. Да, у нас есть опыт, да, у нас есть примеры, но лучше библейского примера, лучше именно библейской истории не найти нам ни в одном примере нашей повседневной жизни или в примере собственной жизни или в жизни других. Здесь ясно высказано то предположение, что Иов должен пожать последствия своих грехов. Но так ли это? Элифаз говорит здесь с убежденностью, с уверенностью. Он даже говорит о том, как он приобрел это познание того, что Иов пожинает последствия своих грехов. И вот мы здесь читаем в 12 стихе, с 12 стиха. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне, а он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос: человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего?» Но если сегодня внимательно вдуматься вот в эти слова Элифаза, то язык его духовной формы оказывается больше бесовским, нежели Божьим. Ночные видения. Это очень, знаете, сегодня тоже весьма такой актуальный вопрос. Актуальный вопрос в жизни нас, рожденных свыше. И вчитываясь в историю Иова, нам необходимо постоянно помнить слова апостола Павла, что сатана не только может, но и принимает вид ангела света. И вот апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 14 по 15 стихи, следующие слова. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Как этот стих, вот, знаете, созвучен вот к этим выражениям Елифаза, что именно сатана в лице этого видения принимает вид ангела света и подходит к этому человеку и выражает свои мысли относительно того, что он видел в этом видении. Во всем видно явно наступление на непорочность Иова, на его веру в Бога, на его уверенность в общении с Ним. Мы должны с вами знать, что сатана всегда обвиняет пред Богом верующего человека в первую очередь. И мы об этом заострили внимание в прошлое воскресенье. Сатана всегда Бога обвиняет перед человеком, злословив в адрес Бога, понося его характер, превратно толкуя его отношение к человеку. Но нужно сказать, что горе тем, кто полагается на духовное видение. Если бы не было этого духовного видения, то Церковь Христова не разделилась бы на множество конфессий, на множество направлений. Все эти вот видения, все эти откровения, которые, знаете, основаны на особом именно прикосновении Божьего Духа, как некоторые сегодня тоже говорят, они и производят в этом человеке гордость, что именно он, как какая-то особая личность, получил особое что-то от Бога. Но если это откровение идет вразрез с Священным Писанием, и если это откровение не получил рядом сидящий со мной брат или сестра, то явно это откровение не от Бога. Потому что глава Церкви Христос, а мы члены тела Его, и мы духовными нитями так связаны, что то, что мы получаем, оно служит, должно служить для духовного наставления, обличения, для вразумления, для того, чтобы мы, как организм Христов, были едины. Поэтому, если кто-то из нас полагается и сегодня на духовное видение в деле познания Бога, мы должны понять, что рано или поздно мы впадем в заблуждение. Это совершенно верно, что смертный человек грешен, то есть мы с вами грешны, и не может быть в нас именно чистоты такой пред Богом, что могла бы нас оправдать. Написано, что нет праведного ни одного. Но ведь есть и другое. Но ведь этот духовный голос ведь ничего не сказал Элифазу о том и о тех жертвах всесожжения, которые Иов приносил пред Богом, и которые в предведении Божием предвосхищали жертву Сына Божия на кресте Голгофском. Мы помним с вами эту первую главу этой книги, когда Иов в дни рождения своих детей за каждого из них приносил всесожжение Богу и говорил: «Может быть, дети мои в чем-то согрешили пред Господом». То есть это было жертвой веры, жертвы всесожжения именно не в память, а за тех, которые могли совершить грех. Это правильно, что жизнь наша человеческая, ее можно сказать, можно сравнить с жизнью моли. И псалмопевец говорит в 89-м псалме, что лучшая пора этой жизни – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим, то есть это мгновение. Но совершенно неверно, что Бог попускает нам, как людям, погибнуть, не обратив на нас никакого внимания, потому что Сын Божий, который пришел возвестить об Отце, когда-то сказал своим ученикам, а мы читали в прошлое воскресенье это место Писания, хочу еще раз подчеркнуть его, Матфея 10 глава, у вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. То есть это говорит о том, что если мы впадаем в какую-то скорбь, Богу не безразлично, в каком мы положении. И даже если мы бедны или богаты, Бог это знает. И Бог знает, в чем я сегодня имею нужду. И Христос когда-то сказал, что ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится. То есть Его именно всевидящее око охватывает все аспекты нашей с вами жизни. Есть замечательные слова в 32-м псалме. Мы читаем 13 по 15 стих 32-го псалма следующее. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Мы никогда не должны забывать об этом, что Бог вникает во все наши с вами дела. И если Он вникает в дела, то тем паче Он знает и наши мысли. Поэтому, исходя из слов Елифаза о ночных видениях, нам нужно быть очень осторожными и испытывать духов, как говорит апостол Иоанн в своем послании, от Бога ли они. И, к сожалению, Елифаз не понимает путей Божиих в жизни Иова. В книге Екклесиас есть такие слова: «Сердце мудрого знает время и устав». И вот наша самая главная проблема, что мы не всегда знаем, когда можно что говорить, а когда, может быть, нужно больше помолчать. Но сердце мудрого, говорит Писание, знает и время, и устав. Это самое лучшее, когда мы будем просить у Бога мудрости знать, что сказать. В одних случаях, когда мы предстаем за имя Господа, несем какое-либо поношение или предстоит что-то серьезное пережить, Дух Святой говорит словами Христа: «Не задумывайтесь о том, что вам говорить. Я скажу вам, что говорить». Но в данном случае, когда мы оказываемся у постели ближнего, нам нужна особая мудрость и знание времени, говорить ли вообще что-либо, а может быть, как подобно этим друзьям сидеть и помолчать. И Иов, слушая Елифаза, не понимает его. Иов говорит, что Елифаз пришел к нему, чтобы утешать его, но этого нет. И вот в 6 главе мы читаем в 14 стихе следующие слова Иова. К страждающему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Братья и сестры, еще раз хочется вернуться к мысли. Мы имеем замечательный дар от Господа – Слово. Мы имеем замечательный дар от Бога – возможность выражать свои мысли, чувства, намерения. Но, как здесь сказал Иов, к страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Нам нужна эта особая мудрость и знание времени и положение, в котором находится наш ближний. А в 20 стихе Иов выражает следующую мысль. «Но остаются пристыженными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто, увидели страшное и испугались. Говорил ли я, дайте мне или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня». Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. То есть наше высказывание, на самом деле, как высказывание друга Иова Елифаза, привели к состоянию вот этой искренности своего положения пред Богом. Здесь нет мысли гордости пред Господом Иова. Здесь звучит именно его убежденность, что он за собой ничего не замечает. Братья и сестры, это очень серьезно, что мы можем утверждать, что если в нашей жизни нет ни одного сознательного греха, мы можем говорить с оправдательной позиции. Поэтому если нас обвиняют несправедливо, Мы должны оправдываться. Мы должны утверждать наше положение, но не с позиции защиты человеческой, но с положения нашего во Христе. Испытываю боль и разочарование в тех, кто должен был бы понять его, помочь ему истинным сердечным состраданием в час скорби. В словах Елифаза Иов не ищет опоры, не видит опоры, поэтому он и говорит здесь в 7 главе следующее. «Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета». Иов остро ощущает именно отсутствие этого сострадания со стороны друзей. И его состояние достаточно было бы для сокрушения самых жестоких сердец. Но Елифаз и его спутники сочли, что Иов, и к нему нужно обращаться, как с преступником, не оказывая никакого сочувствия. Даже когда есть определенные причины страдания, то у нас нет никакого права именно быть судьями. В послании к Галатам Павел пишет, если мы кого-то хотим вразумить или наставить, то должны быть очень осторожны, чтобы самим не впасть в искушение. 6 глава послания к Галатам. Поэтому, размышляя об этом, мы должны быть не только сострадательны к страждущим, но и осторожны в своих словах и высказываниях, потому что мы в данный момент можем не находиться в таком состоянии, как наш ближний. Мы должны понимать, что наши слова могут принести или надежду, или боль. Поэтому от слов своих утешителей Иов обращается к Богу. И мы еще раз прочитаем в этой главе 20 стиха. Он обращается к Богу и говорит Иов, «Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». Огромная разница между периодом жизни Иова и нашим временем, нашего положения. Но насколько сегодня Иов может обличить нас с вами? Насколько он сегодня правдивее нас, не праведнее, нет-нет, а правдивее нас в положении пред Богом? И если у него было только видение в будущее, то мы это видение имеем в настоящем, потому что Дух Святой живет в нашем сердце, в нашем духе. Итак, страдания Иова многому учат нас сегодня с вами, братья и сестры. Прежде всего, мы все бываем у постели тех, кто болен. И в тот момент, что мы можем извлечь для себя, и как мы можем посочувствовать. И иногда мы, посещая больных братьев и сестер на дому, уходим сами с каким-то, знаете, внутренним ободрением, с какой-то опорой. Именно у постели больного ты получаешь особое благословение, потому что ты будто бы пришел к нему, чтобы посочувствовать, но он оказался выше тебя, духовнее. История Иова – это наглядный урок и неоднократно повторяющийся в жизни нашей, так, что мы не можем с вами не искать путей Господних. Потому что Священное Писание, книга Библия – это богодухновенная книга. И апостол Петр пишет о том, что именно ее писали мужи, водимые Духом Святым, наставляемые Духом Святым. Поэтому мы исповедуем, что все Писание Бога вдохновенно. Слова Иова или его историю можно сравнить и с Давидом. И в 68-м псалме он выражает нечто подобное вот словам Иова. А в книге «Плач Иеремии» 3 главе пророк пользуется почти теми же словами, что и Иов. Удивительно, но они так как бы соприкасаются. Такое ощущение, что Иеремия, чтобы написать эту главу, он как бы обращается к книге Иова, высказывает ту же самую боль. В излиянии своей печали, в час скорби, и своих собственных страданий. И опять-таки, чтобы показать суверенный выбор Божий, книга Иова учит нас, что в обращении с избранными своими знаменательно также отметить, что Илия переселен был в огненной колеснице так, что не видел смерти. А его ученик Елисей, как говорит Писание 4 книги Царств, на которого упала в свое время милость того же Ильи, написано, заболел болезнью, от которой потом и умер. И мы знаем в этой 4 книге Царства, когда Елисей умер, то однажды на это место, в котором он был погребен, упал человек и ожил. То есть что можно этим сказать? Что именно на самом деле суверенность Бога в выборе наших путей, в выборе нашего дня отшествия в вечность. Сегодня или завтра в одной из белорусских церквей хоронят молодого брата, может быть 30, может быть 31 год, он посещал нашу церковь. Завтра, может быть, кто-то из нас, достигший 90-летия или, может быть, столетия, и мы зачитаем имя этого брата или сестры в том отношении, что они уже у Господа. Но на самом деле у Бога есть суверенный выбор относительно наших дней. Давид писал в одном из псалмов, что «очи твои», то есть еще не было дней моей жизни, но ты наперед знал, сколько их и когда прервется жизнь моя. Поэтому вот таким образом, наставление за наставлением, в строчке за строчкой, немного здесь, немного там, немного в песнопениях, немного в стихотворениях, Господь с терпением поучает свою церковь, с терпением поучает в своем едином слове, в своем свете, в своей превосходящей мудрости нас, возлюбленных Его драгоценной кровью. Поэтому Павел смело и твердо говорит, живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. А потому живем ли или умираем, всегда чьи? Господни. В этом есть благословение сегодня нашего времени. Но в этом есть и благословение, когда мы возвращаемся к страдальцам, у которых мы учимся долготерпению. И это положение мы получаем в драгоценной жертве Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами прекрасно знаем, что придет время, что Он не только восстановит распадающую плоть нашу, но и даст нам новое тело, которое будет сообразно славному телу Его. И об этом апостол Павел писал филиппийцам, убеждая их держаться Господа и вселяя в них эту надежду, надежду и те вопросы, которые беспокоили их в духовной жизни, он говорит следующее. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Это касается сегодня не только нас, как новозаветных верующих, но это и коснется в свое время Иова, когда и он восстанет вместе со всеми святыми и будет восхищен на облаках на встречу с Господом, как говорит апостол Павел Фессалоникийцам, чтобы так всегда с Господом быть. А пока мы на пути, а пока мы в этой долине и смертной тени, в долине этих скорбей, но в уповании на Господа, что уничиженное тело наше Он преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь.